Вечером же нас опять ожидал ужин втроем, так как Мэджори еще не вернулась из своей поездки. Правда, в этот раз Кейтлин явилась вовремя, и слава создателю, во вполне приличном платье. А вот Энжель отчего-то запоздала к трапезе, но все же пришла, когда мы, не дождавшись ее, уже начали ужинать. Причем появление моей подопечной было несколько необычным. Ведь сначала она, приоткрыв дверь в малую гостиную, засунула в образовавшуюся щель голову и покрутила ей туда-сюда, осматриваясь, что заставило нас с Кейтлин удивленно переглянуться и уставиться в свою очередь на Энжель, которая, явственно покраснев, тотчас же голову убрала и дверь захлопнула. «И что это было?» — недоуменно обратился я к своей невесте. «Может, она знает?» «Что вообще сегодня с Энж такое происходит?»
«Понятия не имею», — делано безразлично пожала в ответ плечами Кейтлин.
Хотя, судя по промелькнувшей по ее прекрасному лицу тени, какие-то подозрения на этот счет у нее имелись. Однако дознаться до истины у меня не вышло. Банально не успел, ибо миг спустя дверь в гостиную распахнулась, и к нам вошла Энжель. В точно такого же фасона провокационно-эпатажном наряде, что был на одной крайне обольстительной суккубе вчера, разве что доминирующим цветом был не черный, а белый. Увидев мою подопечную в столь откровенном платье, Кейтлин непроизвольно сузила стремительно темнеющие глазки и совершенно отчетливое горловое рычание издала, которое, впрочем, нисколько не смутило Энжель, с олеющими щечками направившуюся к столу. А я глаз не мог отвести от златовласки, что аккуратно вышагивала по гостиной в туфельках на высоченных каблучках, благодаря которым она едва ли не сравнялась ростом с моей невестой. Просто пожирал ее взглядом. Ведь, несмотря на схожесть нарядов, в то платье, что было на Энж, было внесено несколько захватывающих изменений. Так, разрез на подоле моей подопечной был слева, а не справа, и заканчивается гораздо выше середины бедра и значительно выше верха белых ажурных чулочек, из-за чего в движении обнажается куда более широкая полоска нежной девичьей кожи, как бы не в полную ладонь, а вовсе не дюйма в полтора. И, по-моему, пару раз в разрезе явственно промелькнул краешек нижнего белья. У меня аж перед глазами помутилось от такого бесстыдства. «Что ж ты творишь, глупенькая?» — воскликнул я в отчаянии про себя. «Ведь только присутствие Кейтлин тебя и спасло. Спасло от участи быть немедля разложенной прямо здесь, на столе. Ибо ужин у меня начался бы с десерта». Да, только благодаря присутствию в гостиной демоницы я сдержался. Если бы не она, точно занялся бы воспитанием Энж. Особенно, когда златовласка уселась, и почти сразу же выяснилось, что внесенные ею в наряд существенные доработки не до конца продуманы. Ведь едва она чуть наклонилась, потянувшись к блюду с салатом, как ничем не скрепленный с одной стороны подол соскользнул с плотно сдвинутых девичьих ножек, обнажив их практически полностью и тем самым позволив полюбоваться на них во всей, так сказать, неприкрытой красе. Энж, стремительным движением вернувшая предательский подол на место, отчаянно покраснела и умоляюще уставилась на меня, не иначе как прося немедля забыть обо всем увиденном. Но как это сделать, если, пусть я и видел-то их всего крохотный миг, перед глазами так и стоят такие замечательные девичьи ножки в ажурных чулочках, не говорю уже о возмутительно откровенных трусиках по аквитанской моде, до которых златовласка оказалась обнажена. Я, не сдержав охвативших меня чувств, облизнулся даже, продолжая во все глаза глядеть на Энжель, и едва не потянулся к ней. Хорошо опомнился, услышав пронзительный скрип металла. Это Кейтлин, с чернющими очами и кровожадным выражением лица, смотрящая на нас, желая отрезать кусочек от запеченного гуся, слишком сильно придавила нож и прорезала в результате не только птицу, но и серебряный поднос. Такой вот вышел у нас ужин.
после которого я отправился в свою комнату под конвоем в лице Кейтлин. Похоже, чтоб не ошибся случайно дверью и не сунулся к удравшей к себе сразу по окончании трапезы Энж. А ведь мог, скотина такая. Вынужден был я признать обоснованность проявленного Кейтлин беспокойства, идя по коридору и борясь с настойчивым желанием заглянуть к Златовласке. Так, поболтать на сон грядущий и полюбоваться на нее. Сегодня мне лишь кое-как удалось уснуть. Можно сказать, только ценой невероятных усилий, которые пришлось приложить, чтобы изгнать из памяти буквально отпечатавшиеся в ней замечательные ножки Энж. Проснувшись же, я полежал малость в постели, поразмыслил, оделся быстренько и, тихо-тихо прокравшись по коридору, в который выходят все двери апартаментов, и моих, и Кейтлин, и Энжель, и Мэджери, торопливо покинул дом, даже о завтраке не вспомнив. Спустя четверть часа я уже ломился в номер Вельда в драконьей голове.
«Ты чего, Кэр?»
Наконец, открыв дверь, выглянул наружу мой трущий глаза и отчаянно зевающий приятель. «Одевайся давай, дело есть!» Нетерпеливо бросил я ему, опуская на пол ногу, который стучал в придачу к кулаку. «Иначе ты этого Соню не добудешься?»
«А что случилось-то?» – встревожился он.
«Отряд нужно собрать и подготовить к немедленному выступлению на охоту», – просветил я его.
«Да вы ж только вернулись», – опешил Вельд, – «и собирались целую неделю отдыхать.
Передумали мы и решили отправиться немедля», – буркнул я в ответ, мрачно добавив про себя, «потому как еще 5 таких ужинов, как последние 2, я просто не выдержу и таки разложу прямо там, на столе, или обольстительную суккубу, или трепетную златовласку». После недолгих препирательств с Вельдом мы отправились к Гэлу, а потом уже втроем стали притворять мой замысел в жизнь. Само собой, сегодня же отправиться в поход не вышло. К вечеру только-только со сборами разобрались, так что пришлось мне собраться с духом и отправляться на ужин в компании Кейтлин и Энжель. «Ничего, выдержу как-нибудь», — подбадривал я себя, идя в малую гостиную. Жаль только, непреклонной уверенности в этих словах было явно маловато. На ужин первой после меня явилась Златовласка, к большому моему облегчению во вполне приличном платье, а не в бесстыдстве этом полном, как вчера. Но повеселел я ненадолго, ведь Кейтлин-то явно задерживалась, что начало вызывать сначала смутную, а затем вполне отчетливую тревогу. Причем не только у меня. Энж тоже извертелась вся моей невесты, дожидаючись. Даже забылась немного и, хмуря лобик, прошептала едва слышно, явно успокаивая себя. «Но не придет же она в конце концов сегодня совсем без ничего». «Что?» Изумленно уставился я на Златовласку, решив, что ослышался. «Нет, ничего, Кэр, ничего», — поспешно заверила меня моя подопечная, залившись при этом краской. Выдвинутое моей подопечной предположение совсем уж повергло меня в страх и трепет. Я даже начал замышлять позорное бегство из гостиной, пока туда не заявилась обольстительная суккуба в неглиже. Не успел. Только начал подниматься со стула, успокаивая при этом Энжель, что вот сейчас прямо и вернусь, появилась Кейтлин во всей своей нечеловеческой красе. Нет, не обнаженная полностью, но тем не менее заставившая меня замереть от восхищения. Да, обольстительная суккуба оказалась жуть как хитра, не стала все усугублять еще более откровенным развратом и зашла с другой стороны, явилась вырядившаяся как на императорский прием. В необыкновенном черно-зеленом платье, из материала, похожего на тяжелый бархат, оставляющем открытыми плечи и с длинным подолом, тянущимся по полу за идущей леди, высокую прическу еще сделала, чтобы свою красивую шейку открыть, которую охватывало изумрудное колье, и ушки с серьгами лунного серебра с драгоценными камешками-висюльками показать. Да еще свои невероятные глазищи в пол лица
источающее зеленое свечение и взирающее на мир из-под огромных, черных, как смоль опахал ресниц, оттенила, подвела. Ну и на зовуще приоткрытые губки нанесла перламутрово-алую, влажно-поблескивающую помаду, что выглядело особенно восхитительно на фоне совершенной, словно наполненной каким-то внутренним сиянием кожи. Вот так вот. И, как недосягаемая в своей красоте королева, с недоступным и гордым видом неспешно прошествовала к столу.
«Так нечестно!»
— вырвалась у опомнившейся Энжель, не иначе посчитавшей, что Кейтлин воспользовалась какой-то магией для придания себе столь ослепительного облика. А та всего лишь смыла с себя маскирующую краску, скрывающую ее истинную красоту. На рассвете следующего дня наш отряд покинул Римхал, отправившись на последнюю охоту из сложившейся цепочки. На самую важную, а заодно и самую непростую, по причине того, что теперь нашей целью является не обычный дракон, а магический, да еще и не огнедышащий там, а лильдистый, кое-какой навык схватки с которыми у нас имеется, а сумеречный. Впрочем, слишком уж сильно по этому поводу я не переживал. Наша охотничья двойка давно уже не та, что прежде. И опыта какого-никакого набрались, и действуем сообща, а не так, как в первый раз, поодиночке. Ну и главное, никто больше не жаждет скормить меня плотоядному ящеру. Ведь моя дражайшая невеста со вчерашнего вечера одно только довольство излучает. Едет и все чему-то своему улыбается. И не то, что не возмущается, но даже не хмурится, ловя меня на предосудительном любовании ее потрясными ножками. Наоборот, только еще яственней становится улыбка на чьем-то прекрасном лице. Все же девичье соперничество – это что-то с чем-то. Довольно подумал я, с радостью воспользовавшись выдавшейся возможностью безнаказанно пялиться на обольстительную суккубу. И польза от него явственна и несомненна. Кейтлин вон вчера вечером, несмотря на имевшиеся у меня опасения, и не подумала артачиться, когда была огорошена вестью о том, что поход на сумеречника переносится на завтрашнее утро. Бровки только на мгновение свела, посмотрела на растерянно разевающую ротик Энжель, не ожидавшую такой подставы с моей стороны, и тут же заявила, что это замечательная идея. И немедля отправилась собираться в путь. А все ради того, чтобы не оставить Златовласке даже тени шанса на какой-либо реванш и уйти с поля схватки чистой победительницей. «Ты правда думаешь, что Дис Эмерис дастся так просто?» Снисходительно обратился ко мне восседающий на левом плече бес. «Нет, я так не думаю». Немного озабоченно отозвался я, невольно хмурясь. «Просто надеюсь, что за время нашего отсутствия она чуть успокоится, трезво поразмыслит и откажется от попыток произвести на меня еще большее впечатление, нежели Кейтлин. Но не удастся ей побить на этом поле настоящего демона искушения, коим является моя невеста».
«Ничего, Лапочка же не дура и понимает, что может остаться за порогом, так что расстарается». «Измыслит, как ей произвести на тебя совершенно неизгладимое впечатление»,
— заверил меня широко осклабившийся бес. И подмигнул гад, отчего у меня сразу возникли закономерные подозрения касательно того, на что он намекает. «Нет, Энж никогда на такое не решится», — помотал я головой, отгоняя сразу так и возникший перед глазами в силу порочности моей натуры провокационный образ своей подопечной, выбравшей в этот раз действительно ошеломляющий наряд. «И не покажется передо мной в одном лишь вопиющем бесстыдстве из тончайшего белого шелка, лифе и ажурных чулочках и крохотных трусиках по аквитанской моде.
Вот и посмотрим по возвращении, на что она решится, а на что нет».
Съехидничал рогатый, явно желая оставить последнее слово за собой, а заодно заронить мне в душу зерно беспокойства. «Нет, надо мне все же что-то с этим решать», — вынужденно констатировал я, «и самым срочным образом пресекать начавшееся соперничество моей невесты и моей же подопечной, пока не пролились реки крови. Плохо только, что решения, устроившего бы нас всех, у меня как не было, так и нет. Голова уже болит от тяжких дум, а ничего путного в нее не приходит. И за 11 дней, что ушли у нас на то, чтобы добраться до Черной горы, мне так и не удалось придумать, как сделать так, чтобы Кейтлин с Энжель остались довольны, и при этом я цел. Потому, когда мы прибыли на место, даже с каким-то облегчением прекратил крутить в голове сию дилемму и сконцентрировался на предстоящей охоте. А проблем хватало и там. Сумеречник ведь зараза, жилище себе на настоящей верхотуре подыскал. Нет, добраться-то до облюбованной им пещеры не такая уж и проблема. Даже без крыльев. Да вот беда, места для схватки с ним там совершенно нет. И спрятаться негде. Дороже в низине бежать, или вернее лететь, кувыркаясь с полмили по крученному каменистому склону, где ни одного приличного выступа, за которым можно схорониться.